Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодняшняя неделя есть неделя памяти и почитания всех святых, которых воспитала земля, на которой мы живем, которую мы называем Русью. За время своего исторического бытия Русь распространилась далеко за пределы своего исторического рождения. Сегодня охватывает огромные пространства. И везде на этих пространствах присутствует православный крест. Везде на этом пространстве молятся на разных языках, но главным образом языком церковно-славянского богослужения. И везде на этих землях время от времени в разные периоды рождались люди, о которых сказано в послании к евреям, что их не был достоин весь мир. Между тем они скитались по горам и пропастям, одетые в козьи кожи, терпели лишенные, скорбящие, озлобленные. То есть долготерпеливые, различного рода страдальцы за истину, что всякий человек, желающий угодить Христу, согласно словам апостола Павла, будет гоним во все времена. Называя Русь святой, мы должны быть лишены иллюзий. Во всем историческом бытии и Руси, и всего мира не было ни одной золотой страницы, ни одной страницы, лишенной внутреннего драматизма и внутренних червоточин. Поэтому, когда мы зачастую мечтаем о прошлом, мы согрешаем иллюзорным представлением прошлого. Всегда существует некое драматическое напряжение между теми, кто хочет жить по правде, теми, кто воюет с теми, кто хочет жить по правде, и с массой людей, которым все равно, есть правда или нет ее. Но есть такой закон, апостол Павел его произнес: все желающие благочестиво жить о Христе Иисусе, гонимы будут. Так вот, сегодня, почитая, поминая этих святых, уже завершая богослужение, прощаясь, по сути, с вами в конце сегодняшнего литургического собрания, нужно несколько слов об этом сказать. Во-первых, братья и сестры, нужно сказать, что человек – это существо, погруженное во время, а время – это тайна, которая делится на три. Есть прошлое, настоящее и будущее. Прошлое – это то ежесекундно окаменевающее время, которое проходит и убегает. Уже то, что было полчаса назад, это уже прошлое. Его уже можно изучать и анализировать. Будущее – это то, что нам еще не подарили. Это то, что еще не пришло. Оно не наше. И есть настоящее, в котором постоянно живет человек. Для того, чтобы человеку жить правильно, ему необходимо правильно относиться к этому как раз временному своему этому погружению во время. Потому что человек может мечтать о прошлом или копаться в будущем и пропускать настоящее. Человек живет сейчас. Человек не готовится к жизни, как часто мы думаем, что мы хотим перелистнуть черновик, начать жизнь заново, что якобы все, что было до сих пор, это некая была подготовка к жизни, проба пера, проба сил. А вот сейчас жизнь начнется потом. Некоторые связывают это, например, свои мечты, например, с переездом на новое место, с переездом в другую страну, например, человек получает грин-карту и думает, вот приеду туда, и там начнется новая жизнь. А жизнь она сейчас идет. Она сейчас идет, и поэтому человеку нужно правильно относиться к прошлому, что прошлое – это рождающее лоно. Из прошлого рождается настоящее. Невнимательность и такое забвение прошлого – это страшно опасная вещь. Но в нем нельзя было застревать в прошлом. Нужно творить настоящее и двигаться в будущее. У православных людей есть такая иллюзия, что все хорошее уже было. Впереди только апокалипсис. А все святое, все красивое, все вечное, все грандиозное, масштабное, все вкусное, светлое, красочное, это уже прошло. Это было в эпоху святых отцов, это было при святых людях, это было при царях, это было тогда, 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 тогда. Это опаснейшая иллюзия, которая нас выбрасывает из истории. Человеку нужно вести активное историческое бытие. Ему нужно решать сегодняшние задачи. И каждый раз эти задачи бывают новыми, потому что в прошлых веках их могло не быть. То есть таких вопросов могло просто не существовать. И для того, чтобы давать на них ответ, бесполезно копаться в прошлом. Нужно сегодня отвечать на них, потому что в прошлом их никто не решал, их просто не было. Вот, например, возник вопрос там трансгенной какой-нибудь медицины, там, или там, скажем, там, каких-то еще там опытов над человеком, там, или ядерной безопасности. Да как их решишь, исходя из прошлого? В прошлом таких проблем не было. Поэтому православные люди, любя свою историю, зачастую любят ее так, что они вырываются из сегодняшнего дня и завязают, погрязают в прошлом дне, причем еще имея массу обманчивых идей о прошлом, не зная его толком, толком в нем не разбираются. И я бы сказал, что это одна из серьезных наших таких внутренних психологических задач, которые нужно развязать и решить. Прошлое нужно изучать, прошлое нужно вникать. И прошлое нужно понять изнутри, как вечную драму борьбы добра и зла. Это и самое главное в прошлом. Многое в мире, в принципе, меняется. Как святой Николай Сербский говорил, что раньше пишущий книгу макал перо в чернильницу, затем человек, пишущий книгу, работал авторучкой, затем сел за печатную машинку, сегодня работает за компьютер. В этом смысле труд писателя претерпел некоторые изменения. Но внутренняя работа писателя изменений не претерпела. Он все так же копается в слове, он все так же ищет тему, он все так же не спит ночами, он все так же погружается в мир своих персонажей, то есть внутренняя составляющая творческого труда остается такая же, меняются внешние условия. Одним словом, поминая всех святых, живших на этой земле раньше, ну, на этой земле я говорю широко, я имею в виду и те земли, на которых я лично никогда не был, но которые тоже считаю своими, например, Сибирь или Дальний Восток, или, например, Урал, или, например, земли, освоенные монахами. Это Оланецкие, Топи, эти, значит, Карельские просторы, это те Соловецкие острова, Валаамские, Белое море, те места, куда приходили, убегая от мира, простые иноки, ставили там крест, копали землянку, начинали читать молитвы, петь молебные пения, и со временем эти места становились обжитыми, цивилизованными, со временем научались грамоте местные дикари, со временем принимали крещение местные рыбаки и охотники, строились города, обживались огромные пространства. Характерной чертой нашей истории является то, что Русь колонизировала огромные пространства, лишь изредка прибегая к силе оружия. В основном мягкие формы миссионерства, монахи были часто теми колонизаторами, в кавычках, которые, никого не заставляя и никого не заковывая в кандалы, приносили с собой новую веру, новую цивилизацию, новый мир, новые жизненные цели. Вообще Русь очень интересное явление. Очень интересное явление с точки зрения истории цивилизаций, истории культурных типов, рожденных человечеством. Зачем нам нужна история, братья и сестры? Затем, чтобы мыслить масштабно. Мы с вами не ошибемся, если скажем, что человека современная жизнь делает маленьким. Человека превращает как бы в карлика. Я не имею в виду по росту и по физическим данным. По физическим данным, наоборот, человек как бройлер растет очень быстро. И уже в 13-14 лет молодые люди могут быть здоровые, как полноценно развитые 20-25-летние люди. Они еще внутри маленькие, и в мозгах маленькие, и сердце у них еще детское, а уже они и широкоплечие, и все знают, и высокие, и им кажется, что весь мир у них в кармане. В этом смысле люди быстрее растут. А вот внутренний рост у человека современного затруднен. Затруднен тем, что на него обрушивается огромное количество информации. И человеку в этом море информации очень легко потеряться, очень трудно найти себя. Для того, чтобы не потерять себя, нужно мыслить масштабно. Для того, чтобы найти себя, нужно мыслить масштабно. Вот я вам приведу пример, слова благоверного князя Александра Невского при его беседе с римскими посланцами, легатами папы Римского, которые предлагали Александру Невскому войти в союз с Западной Римской Церковью. Они говорили, что истина у нас, военная сила у нас, будущее у нас, и если вы не будете с нами, то вас ожидает рабство, может быть, историческое исчезновение. Ну, так они предлагали такую помощь, в принципе, всем, и это можно найти в истории часто. И вот они предлагают ему покорность римскому престолу и взамен военную силу против татар. Александр Невский отвечает им: от Адама до потопа, от потопа до Авраама, от Авраама до Моисея, от Моисея до Давида, от Давида до Христа Спасителя, от Христа Спасителя до Первого Вселенского Собора, от Первого Вселенского Собора до Седьмого Вселенского Собора, от Седьмого Вселенского Собора до сегодняшнего дня мы все добре знаем и этого держим, а с вами дело иметь не хотим. Вот пример масштабного мышления. Человек ощущает себя вписанным, как буковка, в огромную книгу истории. И летописцы наши, начиная писать летописи, задавались вопросом, откуда начать. И перо влекло их в начало в самое, в сотворение мира, в Ноев потоп, в детей Ноевых, Хама, Сима и Афета, в расселение людей после потопа. И там они пытались найти свою генеалогию, свои корни, и потом оттуда уже выводили их, и тогда они чувствовали, что под ногами у них твердая почва. А иначе человеку кажется, что он вчера появился, как мыльный пузырь или как бульбашка на луже во время дождя, и сейчас он лопнет и не будет его. И в таком критически ужасном психологическом состоянии живет современный человек. У него нет видения будущего, потому что он часто не верит в вечную жизнь. Он не верит в Божий замысел о себе, мало кто верит в Божий замысел о себе, и если этого нет в человеке, то у него перед глазами темная пелена, ему тогда лучше не думать. Человеку без веры о будущем думать невозможно. Это превращается в какое-то наказание, в какую-то пытку. А что дальше? А что дальше? И тогда человек заглушает себя. Если он более-менее нравственен, он заглушает себя суетой. Музыкой, книгой, путешествиями, делами, бизнесом, в конце концов. Многие зарабатывают деньги не потому, что деньги любят, а потому, что зарабатывание денег – это такая круговерть, которая постоянно требует от человека сил, времени и внимания. Как только остановится человек на секунду на месте, ну, становится страшно. Хочется включить музыку, чтобы что-нибудь жужжало и звенело, потому что изнутри начинают вылазить какие-то вопросы, какие-то мысли. Начинают такие, когда змея воспоминаний, когда отчаяние грызет. Тогда и другое, и прочее, и прочее. Так вот, человек, не имея будущего, перспективы будущего, вынужденно, по необходимости, должен жить суетно. Ему нужно смотреть ток-шоу, ему нужно хихоньки-хахоньки по телевизору смотреть, ему нужно постоянно музыку слушать, ему нужно постоянно куда-то бежать, потом валиться с ног, засыпать, просыпаться, опять бежать. Он так делает специально. Это он может жаловаться иногда, что, дескать, вот жизнь такая суетная стала. На самом деле люди специально так делают, потому что иначе, если он вдруг остановится, он начнет сходить с ума. Он не привык молчать и думать. Он не привык думать о том, что его ждет дальше. А дальше-то самое интересное сейчас ждет. И прошлое такое же интересное. Если у человека нет масштабного представления о мире и о своем месте в этом мире, если он не буковка маленькая в огромной книге на своей странице в нужном предложении, тогда он действительно случайно возникшее существо, зачем-то появившееся, никому толком не нужное, ведь не нужное, что только никому человек, существо. Вот исчезни он, и про него забывают в считанные дни. Царей забывают, ученых покрывают прахом забвения. Великих полководцев, сотрясавших весь мир с прахом, забывают через день после их смерти. Нас кто будет помнить? Исчезни немножко, вырвись из контекста, уйди в отпуск, про тебя уже забыли. И ты приходишь в отпуск на работу, как будто бы с того света опять пришел на это. Ты говоришь, вот ты здесь, ты жив, ты появился. Очень быстро забывают человека. Чтобы человеку найти свое место в мире, ему нужно иметь открытую перспективу будущего, которая во Христе Иисусе, Господе нашем, который открыл нам двери в вечность, который ждет нас там. Он есть путь и конец пути. Путь истинной жизни. И в конце пути он нас ждет. И человеку нужно чувствовать себя, как родившимся вот в это время, в этом месте, и имеющим за спиной своей огромную историю, которая таинственно залезла в наши гены, под нашу кожу, смешалась с нашей кровью. И эта история живет в нас. В нас живет все. Это нам кажется, что наполеоновские войны были давно. Они были вчера, и они живут у нас под кожей. Это нам кажется, что Иван Грозный жил давно. Он жил вчера, и его эпоха у нас под кожей, в крови смешана с нами. Да и даже Ноев потоп был вчера, в принципе, но все в нас. Каждый человек несет в себе внутри багаж всей прожитой человечеством истории. Поэтому историю мира можно понимать изнутри, сочувствуя ей, ужасаясь ей, интересуясь ей, влюбляясь в нее или отвращаясь от нее. Для этого нужно учить историю, для того, чтобы узнать себя в этой истории, почувствовать ее как свою историю, как свою личную генеалогию. И вот для этого мы поминаем, братья и сестры, святых. Потому что если просто изучать историю, то мы там видим столкновение различных грехов. Мы видим там борьбу за власть, вечное коварство, вечные деньги, пропитывающие собой все, когда ослы, груженные золотом, открывают ворота осажденных городов, когда за корону блестящую брат убивает брата или мать отравляет сына. Мы видим там кашу всяких безобразий, народное невежество, похоть и злые оргии тех, кто залез высоко во власть. Мы видим там очень много страшного. И для того, чтобы нам не отчаяться в истории мира, мы должны изучать историю святых. Потому что оправдывается мир наличием святых людей. Например, человек, современный, индустриальный человек, отравил озера и реки, выхлопными газами загадил воздух и дышит этим. Научился делать отравленные продукты и себя же травить ими. И природа давно бы нас уже стерла с лица земли. Она уже и так не хочет нас на спине носить. Уже земля то трясется, то морщится, то вулкан взорвется. Уже самолетам мешают летать взрывающиеся вулканы. Природа не хочет терпеть на себе этого наглого самозванного царя, которым стал человек. Но в каждой эпохе, в каждой исторический кусок жизни большой, появляется какой-нибудь человек наподобие Серафима Саровского, которого не только Бог любит, к которому животные тянутся, у которого медведец в руки хлеб ест, к которому птицы слетаются, чтобы послушать, как он молится. И в этой маленькой точке, в одном человеке, мир получает оправдание. Мир оправдывается одним человеком. Тысячи грехов, тысяч людей делаются как бы неважными тогда, когда в мире есть хотя бы один человек, на которого Господь смотрит ласковым взглядом и радуется о нем. Этот один человек оправдывает грязь современного дня. Вот для этого нужно изучать историю святых, историю святой церкви. Потому что церковь тоже в силу нашей грешности несет в себе наши грехи. Большой корабль, напичканный пассажирами, в котором каждый делает свое, и если бы не Христос стоял у руля этого корабля, о, мы бы разорвали его на части изнутри. Давно бы поломалась машина, давно бы нас носило по волнам без руля и без крыл. Но Христос стоит у руля этого корабля, и слава Богу, у Христа есть святые помощники. Поэтому изучение, как бы знакомство со святыми – это величайшая терапия для души. Человек, когда думает, да что же это за жизнь такая, а что еще будет впереди, да и вообще куда оно и к чему оно. Вот все это снимается как будто бы рукой, как маминой рукой снимается страх с ребенком, когда ты вдруг вступаешь в знакомство с каким-то таким добрым солнышком, каким-то теплым человеком, каким-то удивительным, таким драгоценным камнем, в котором преломляются солнечные лучи, с каким-то святым человеком. И нужно сказать, что при всем невежестве, которое царило в нашем народе и царит сегодня, при всем буйстве нашей души, при всей безбрежности этого русского характера, когда он не может берега найти, когда его носит оттуда аж до сюда, и он не знает, где ему прицепиться и где остановиться, при всей глупости зачастую нашей, при всей этой трагедии, в которой мы живем, и она, в принципе, одинакова. Спросили бы человека, например, в 18 веке, как живете, милейший? Он бы сказал, грешим-с, воруем-с. То же самое, что сегодня, и завтра то же самое будет. Но между всем этим где-то появляется почему-то Иоанн Кронштадтский, Серафим Саровский, блаженная Ксения, блаженная Матрона, и на них все держится. И они не одиноки, эти святые, их, оказывается, очень много. Если их собрать всех вместе, получается какая-то целая армия святых. На Руси жизнь такова, что, как говорили иностранцы путешествующие, да и сами наши люди говорили, что на Руси святого найти легче, чем порядочного. Негодяев куча, порядочных ни одного, и то и дело встречаются святые. Вот честного, порядочного человека найти трудно. Паршивцев и паразитов пруд прудит, и святых много. Вот такой парадокс. Парадокс. Это парадоксальная страна, парадоксальные люди, и мы и есть частицы того парадоксального народа, странных людей, у которых нет вариантов, кстати. Человек нашего вероисповедания, нашего химического состава крови, имеет только два варианта. Либо быть святым, либо быть подлецом. Середина у русских не получается. Мы либо лезем в небо, либо стремимся, стремглав, вверх тормашками преисподней. Середины у наших людей не получалось до сих пор, за всю тысячелетнюю историю. Поэтому нам нужно выбирать святость. Нам нужно лезть на небо. По лестнице Якова, по той лестнице, которую Лестничек нам описывает в своей книге, которую мы читаем Великим Постом. Это такова наша, братья и сестры, историческая миссия. Это не мы себя такими сделали, это у нас такое в душе живет. Почему, я не знаю. Другие по-другому живут. Немец живет по-другому. Японец живет по-другому. Турок живет по-другому. А вот мы живем так. Нам святость подавай. А нету святости, мы и в ад спустимся. И пропадаемая телега все четыре колеса. Человек нашей веры и нашей крови, если истину не найдет, это жуткий злодей и страшно непонятное какое-то чудовище. Но если истину найдет, тогда это, глядишь, если уж не Серафим Саровский, то его келейник. А келейником Серафима Саровского, кстати, был некоторое время преподобный Иона Киевский, если вы что-то знаете. То есть из келейников святых вырастают тоже святые зачастую. Я повторю еще раз ту мысль, которая, мне кажется, очень важна. Иллюзий о своем прошлом иметь нельзя. Прошлое наше страшно. Прошлое наше было бы совсем ужасно, если бы оно не было разбавлено теми святыми точками, теми звездочками, теми ликами преподобных, праведных, благоверных князей, юродивых, мучеников, исповедников, которых так много, которых всех вместе мы сегодня прославляем. Мы должны знать наше прошлое, любить его, не отрекаться от него. Со всеми его ошибками мы должны принимать, это наше прошлое. Со всеми теми грехами, это наши грехи, мы тоже на них расплачиваемся еще и сегодня. Это все мое, я люблю это, я ужасаюсь этому, и я от этого не отказываюсь. Я в своих отцов плевать не имею права, и в дедов плевать не имею права. И если они ошиблись, я должен исправить их ошибку. Я должен любить их и нести на себе ту тяжесть, которую они несли, но не донесли. Несли, но упали. Несли, но не могли подняться. Понимаете, нельзя плевать в могилы, и нельзя перекрещивать жирным крестом то, что было, это наше. То, что было, это наше. Вопрос, что будет дальше? У нас впереди еще великая история. Пусть никто из верующих людей не думает, что все хорошее закончилось. Это так называемый синдром старообрядчества. Старообрядцы, они как раз и жили в том чувстве, что все, церкви нет, попы не настоящие, таинства закончились, на царском престоле Антихрист, скоро всем конец. Поэтому они себя самосжигали, заковывали в вериги, убегали в леса, по сути сумасшествовали, буйствовали массово. Но вот уже прошли столетия, а церковь движется и рассекает волны. Как у Пушкина, громада движется и рассекает волны. Поэтому этот синдром старообрядчества, он очень болезненен и очень неправильный. Здесь еще можно мягче назвать его, это синдром града Китежа. Если стоял красивый город, но за умножение грехов ушел на дно морское, на дно озерное. И там эта жизнь под водой продолжается, иногда можно прислушаться и услыхать колокола, под водой звонят. Здесь на земле правды нету, правда под воду ушла. Так думают некоторые. Это неправда. Потому что если мы будем думать так, то мы себя сами вычеркиваем из списка и выходим за пределы истории. Пусть другие творят историю. Пусть американцы творят историю тогда. Пусть японцы, китайцы, пусть кто хочет. Делает с миром что хочет, а я не буду ничего в этом мире делать, потому что я верю в то, что уже все закончилось. Скоро-скоро и уже всему конец. Это очень неправильное внутри себя мировоззрение. Если мы верующие люди, то мы должны не просто ждать будущего, мы должны творить будущее. Будущее – это не то, что ожидается, это то, что творится. Это знает каждый крестьянин. У каждого крестьянина стратегическое мышление. Он думает зимой о лете, а летом о зиме. Крестьянин – это именно стратег. Он думает на много месяцев вперед. А народ наш, крестьянский, из земли выросший, только нам нужно приобрести стратегическое мышление. Крестьянин знает, что если он не вспашет вот в эти хорошие дни, или не сожнет то, что выросло, пока дождя нету, он пропадет, он будет по миру упадет с поднятой рукой. Он ценит дни и знает, что сегодняшний день кормит его на полгода вперед. Это величайшая мудрость простого человека. И мы должны знать это. Мы должны знать, что если я сегодня что-то важное не сделаю, я потом годами буду страдать. Если я в свои 20 лет не выучу что-то очень нужное для меня, не обрету профессию, специальность, не полюблю хорошую книгу, не найду хороших друзей, я потом до старости себя в жизни не найду. Если я до 25 лет не найду себе пару в жизни, пусть до 30, то я потом рискую остаться на всю жизнь одиноким или одинокой. Если я сегодня сделал что-то важное очень, то я потом рискую быть банкротом на старости, если я еще доживу до этой старости, которая, дай Бог, будет благословенная, если будет. Вот нужно иметь такое стратегическое мышление и знать, что посеянное сегодня вырастет не завтра, оно вырастет через некоторое время. И мы должны именно так жить. Мы должны и пахать, и сеять с перспективой на будущее. С перспективой на будущее. И у нас должно быть будущее. Раз у нас есть другие, раз у нас... И раз мы есть у Христа, а Христос есть у нас, раз у нас есть Евангелие и доброе намерение, и раз у нас есть добрая воля, желание сделать то, что нужно сделать, побороться со своим грехом, исправиться и очиститься, как говорит пророк Исаия, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Такие краткие слова, какие они будут. Перестаньте делать зло стоит в начале, потому что человеку зло делать свойственно. Говорит, перестаньте делать зло. Потом говорит, научитесь делать добро. Такие интересные слова. Не просто говорит, делайте добро. Говорит, научитесь делать добро, потому что человек добра делать не умеет. Добро нужно делать учиться, а зло нужно делать переставать. Вот такие краткие четыре глагола, два глагола и два существительных. Перестаньте делать зло. Научитесь, потому что вы еще не умеете делать добро. Это же целая перспектива для жизни. Уклонись от зла и сотвори благо. Вот тебе четыре слова из Псалма 33. Каждую литургию поется в конце. Уклонись от зла. Зла так много, оно такое цепучее, как репейник цепляется, как змей ползает под ногами постоянно. Оно везде. Уклонись от зла и сотвори благо. Это наша перспектива, это наше будущее, это наш путь. Раз есть у нас Христос, значит есть путь. Раз есть путь, значит есть цель. Раз есть цель, значит есть будущее. А раз есть будущее, значит его нужно не ждать, а делать. Все святые земли наши с небес на нас смотрят с чем? С умилением, как бабушка на внука в песочнице. Боже, сохрани. С надеждой. Смотрят на нас с ожиданием. Мы продолжим их работу или не продолжим? Мы занапастим то, что они собрали. И смотрите, как интересно. Люди могут пол столетия, лет 50 или 60, строить дома, строить дороги, строить заводы, строить электростанции. А потом какая-то плесень за 2 года может все это разрушить или продать. И в святых делах точно так же. Святые могли столетиями и тысячелетиями созидать, собирать, накапливать. Потом какая-то плесень, которая называет себя христианами, вдруг все это пропустила мимо рук. Забыла, забросила, поломала, продала и исчезла. И что? Закончилось? Закончилось. Тогда закончилось. Мы кого, какой вариант мы хотим? Мы должны принять эстафету. Мы должны принимать эстафету. Это очень важная наша собственная историческая задача. Нам было бы легче принимать ее, если бы мы жили в полноценных семьях при нормальном семейном укладе. Когда на наших глазах был бы дед, которого слушался наш отец. Тогда бы я слушал своего отца, а мой сын слушался бы и меня, и деда, и прадеда. Тогда бы нам было легче понимать, что такое историческая эстафета, что такое послушание, что такое традиция, что такое династия, что такое история. Но мы не знаем этого, потому что мы не имеем часто своих отцов в семьях своих, не имеем дедов своих, которые то ли погибли, то ли бросили бабушек и ушли куда-то. Мы в разорванном мире живем, и поэтому мечтаем о прошлом и боимся будущего. Или не знаем прошлого и мечтаем о будущем. А не нужно мечтать. Нужно знать прошлое и творить будущее. Это и есть настоящее. Именно так поступали все святые. Как знаете, в Малоярославце, в небольшом городке, в котором есть один, там много монастырей, художник рисовал икону, надвратную икону Иисуса Христа, спас на брусе, на полотне. А наполеоновские войска подходили к этому уже городу, и люди спешно бежали. Сжигали хлеб на полях, забирали скарб свой и бежали. Дворяне бежали, крестьяне от наступающего врага. А он стоит на этих на лесах и продолжает писать икону нерукотворного спаса. А ему говорят: беги и бросай. Он говорит: я не могу это дело бросить, я буду писать икону, значит, пока не допишу. Он дописывает икону. Икона увенчивает собою врата. Солдаты наполеоновской армии не отличались благочестием. Это были республиканцы, которые у себя на родине казнили царей и убивали священников. Они не имели никакого пиетета к храмам Божиим, они устраивали в них конюшни, ризы священнические, они рвали на портянки или покрывали ими лошадей от мороза. То есть это были безбожники яркого образца. И вот они в икону любили стрелять из огнестрельного оружия, из винтовок, из пистолетов. Стреляли они и в эту икону. Ни одна пуля в нее не попала. Но пули образовали некий венчик вокруг Господа Иисуса Христа, дыр из дыр. Вот. Но ни одна пуля в лик его не попала. С этого места, с того, где упертый иконописец не хотел слезть с лесов, пока не допишет свою икону, началось изгнание Наполеона из России. Но я не говорю, что это именно поэтому. Это яркий пример того, как человек делает свое дело. Это как доктор, который оперирует, хотя в это время бомбят его город. То есть свет погас, он при коптилке оперирует, и бомбоубежище не спускается, потому что у него здесь самое главное его дело, больной, который перед ним лежит. Если есть такие люди, то это святые люди. Если они есть, то на них держится наше общество, на них держится мир. На таких учителях, на таких солдатах, на таких милиционерах, на таких судьях, на таких врачах, на таких священниках. И оттуда потом погнали, повторяю, французского завоевателя. А когда эту икону пытались, так сказать, привести в порядок и заштукатурить эти дырки вокруг лика Иисуса Христа, то из них постоянно выпадал цементный раствор. И так они не заштукатурили их, и остался такой венчик из дырок от пуль напоминания о том, как не посрамился лик Господний и как увенчался этот труд человеческий. Ради Бога совершаемое. Понимаете? То есть маленькое дело, совершаемое ради Бога, это есть та точка, в которую сам Бог приходит для того, чтобы изменить историю. Вот рычаг, который Архимед искал. Говорит: дайте мне точку опоры, я весь мир переверну. Вот вам точка опоры. Маленькое дело, совершаемое ради Бога, несмотря на то, что там коррупция, там безобразие, там нечестие, там разврат, там безденежье, там старость, там болезни, там уныние, там тоска, там печаль, там вообще смотреть не хочется, в эту сторону плакать хочется. Но тем не менее, невзирая на это, в маленьком месте маленький человек делает великое маленькое дело ради Бога. И туда приходит Господь и переворачивает земную историю ради этого маленького дела. Это та точка, которую Архимед искал. И у каждого из вас, дорогие христиане, есть такие точки в своей жизни. В семье, на работе, в церкви, в молитве, в покаянии, в трудах. Есть. Каждый из вас очень небесполезен. Православная церковь учит нас о том, что всякий христианин может в жизни сделать очень много. Демократия учит нас, что каждый должен быть гражданином. А церковь учит нас, что каждый может быть святым. Каждый может быть святым. Поэтому сегодняшний день памяти всех святых в земле российской, в земле русской, или так еще можно говорить, в землях Руси просиявших, это некий нам такой стимул, это такой, знаете, как без Бога нет науки. Такой по мягкому месту, такой, от учителя, от нашего учителя, который Иисус Христос. Говорит: нет у вас больше учителей, только Иисус Христос наш учитель. И Отец на небе, и Христос нас учитель. И вот от учителя нам сегодня по мягким местам ласковый такой: вперед, трудиться. Ты чего унываешь? Ты чего боишься? Ты чего руки опускаешь? Ты чего скулишь? Ты сыт, ты здоров, ты молод, ты образован, у тебя крыша над головой, у тебя храм есть, у тебя друзья есть, у тебя есть родители, у тебя все есть. Ты чего скулишь? Ты чего унываешь? Ты кого боишься? Ты почему не делаешь то, что должен делать? Вот вам сегодня, так сказать, подкручивание хвоста для того, чтобы мы были соучастниками, соработниками у Бога, сонаследниками Святой Руси, чтобы эта Святая Русь не пропала с исторической карты, чтобы она оставалась и еще даже, может быть, еще и росла, и умножалась, в том числе, братья и сестры, и нашими трудами. Не нужно быть ложно скромным, не нужно думать, что от меня ничего не зависит. От меня как раз очень много зависит, говорит каждый сам себе. Не нужно ложно скромничать. Так, знаете, я грешный такой, такой слабенький. Не-не-не-не-не. Этим ты не отвертишься. Каждый солдат на войне очень важен. Бери в руки свою винтовку и иди воюй. Господь нас всех мобилизует на труды ежедневные. Почитаешь хорошую книгу, это ты трудишься. Оно рано или поздно плод принесет. Сдержался от ненужного слова, это ты трудишься. Увидал чужой грех, закрыл глаза, отвернулся и забыл об этом, это ты трудишься. Помог человеку, это труд твой. В храм ты не поленился, это труд твой. Из таких маленьких ниточек сплетаются толстые канаты, на которые Господь нас в рай поднимет. Так что, дорогие христиане, желаю вам бодрости, о чем говорит святой Павел, чтобы был совершен Божий человек, на всякое благое дело приготовлен. День сегодняшний воскресный. Проводите благочестиво и с пользой. Читайте хорошие книги, ходите по гостям, принимайте гостей у себя, не для того, чтобы празднословить, осуждать и мыть людям кости, а для того, чтобы говорить друг с другом о хороших вещах. Подавайте, если возможно, милостыню. Если есть у кого знакомые и родные, находящиеся в больницах, идите по больницам, посидите возле постели больного человека. Займитесь детьми, может быть, чем-нибудь. Почитайте книгу хорошую перед сном с ними, набирайте сил на рабочую неделю и знайте, что каждый христианин – это бодрый и трудолюбивый человек, стремящийся в этом мире расширить зону Христова присутствия. Аминь. Христос воскресе! Поздравляю всех вас с причастием святых Христовых тайн. Всегда, пожалуйста. Отпускаемся с миром. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.